Небольшое вступление. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение книги об обхождении с людьми. И я почерпнул из этого замечательного сочинения великое множество житейской мудрости. Она, книга эта, заключает в себе мысли, как бы излившиеся из моей собственной души, да и вообще чрезвычайно подходит для котов, которые желают каким-то образом приспособиться к обществу людей. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Житейские воззрения кота Мурра. Вы, конечно, слышали, что коты – существа таинственные и загадочные. И некоторые из вас даже задавались вопросом, каким это образом коты умудрились остаться для человека загадкой, прожив у него под самым носом несколько тысяч лет. А объясняется это просто. До середины XX века люди в большинстве своем считали уделом котов мышеловство и потому не обращали на них должного внимания. К тому же коты имели репутацию одиночек, да и вообще, неважная у них была репутация. Даже просвещенный покровитель кота Мурра, маэстро Абрагам, отзывался о котах дурно. «Я спас кота, зверька, который многих выводит из себя, которого принято считать коварным предателем, далеким от сладостных и благодетельных чувств, нисколько не способным к сердечной дружбе. Вот ведь какие скверные качества приписывают ему». Сейчас и помыслить нельзя произнести нечто подобное в приличном обществе, а в XIX веке это было в порядке вещей. Вот так и получилось, что никому даже в голову не приходило исследовать внутренний мир котов и налаживать с ними социальные связи. А когда ученые наконец спохватились, оказалось, что с котами сложно работать. Разумеется, вскрыть тело кота или воткнуть ему в мозг электроды не сложнее, чем проделать все это с кроликом или собакой. Но тогда естествоиспытателям откроется вовсе не тот внутренний мир. Для познания кошачьей личности котам предлагают разнообразные задачи и много за ними наблюдают, нередко даже подглядывают. Коты же, будучи животными территориальными, некомфортно себя чувствуют в незнакомой обстановке и в лаборатории могут вести себя неестественно. Желающим наблюдать за обычным поведением кота, нужно отправляться к нему домой. Но там неудобно работать экспериментатору, да и не всякий кот пустит к себе постороннего. С собаками, кстати, таких проблем не возникает. В присутствии хозяина они чувствуют себя довольно уверенно в любом месте. К счастью, исследователи учатся обходить эти сложности, и количество ежегодно публикуемых котоведческих статей растет. Появляется множество инструкций по обхождению с котами. Как их кормить, лечить и склонять к благонравному поведению. Моя же книга о том, как люди пытаются лучше узнать котов и в процессе узнают нечто новое о себе. Вот, например, недавно психологи Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы Екатерина Зизевская и Мария Щукина выяснили, что современные россияне, если показать им черно-белое изображение этого зверя, выполненные в стиле ручки-ножки-огуречек и не имеющие явных признаков пола, назовут его котом в 8,8 раза чаще, чем кошкой. Женский пол ему присваивали в связи с нарисованным рядом женским атрибутом, детской коляской или вышивкой, хотя мужчины тоже гуляют с коляской, а иные даже иногда вышивают крестиком. Пол и возраст респондентов на ответы не повлияли. Мы в БТУ сталкиваемся с этим феноменом. Все любят котиков, коты Эрмитажа. В этих и других подобных выражениях используют существительное мужского рода, подразумевая при этом животных обоего пола. И в этой аудиокниге слово «кот» для обозначения видовой принадлежности встречается чаще, чем «кошка», но данное словоупотребление научно обосновано. Котоведение – наука, хотя и молодая, но обширная. Поэтому я сосредоточусь лишь на одном ее аспекте – взаимодействии котов и людей. Возможно, меня упрекнут, мол, того не сказала, об этом не написала. Отвечаю, всего не охватишь. Тем более, что в эту самую минуту где-то выходит очередная статья о котах.